Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Филимоне, Аполлонии, Ариане и Феотихе Антинойских. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с архимандритом Матфеем Мармылем. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
О любви к Богу. Совершенство любви заключается в соединении с Богом. Преуспеяние в любви сопряжено с неизъяснимым духовным утешением, наслаждением и просвещением. Но в начале подвига ученик любви должен выдержать жесткую борьбу с самим собою, с глубоко поврежденным естеством своим. Зло, природнившееся грехопадением естеству, сделалось для него законом, воюющим и возмущающимся против закона Божия, против закона святой любви. Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в тебе памятозлобие, тогда ты близок к любви. Когда сердце твое осенится святым, благодатным миром ко всему человечеству, тогда ты при самых дверях любви. Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого дара чистотою сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и степень дара, потому что Бог и в милости своей правосуден. Любовь к Богу вполне духовна, рожденная от духа – дух есть, рожденная от плоти – плоть есть. Плотская любовь, как рождаемая плотью и кровью, имеет свойства вещественные, тленные. Она непостоянна, переменчива, огнь ее вполне в зависимости от вещества. Слыша от Писания, что Бог наш огнь, что любовь есть огнь, и ощущая в себе огонь любви естественной, не подумай, чтобы этот огонь был один и тот же. Нет, эти огни враждебны между собою и погашаются один другим. Служим благоугодно Богу с благоговением и страхом, ибо Бог наш огонь поедая и есть». Естественная любовь, любовь падшая, разгорячает кровь человека, приводит в движение его нервы, возбуждает мечтательность. Любовь святая прохлаждает кровь, успокаивает и душу, и тело, влечет внутреннего человека к молитвенному молчанию, погружает его в упоение смирением и сладостью духовную. Многие подвижники, приняв естественную любовь за божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность. Состояние разгорячения переходит очень легко в состояние исступления. Находящихся в разгорячении и исступлении многие сочли исполненными благодати и святости, а они — несчастные жертвы самообольщения. Много было таких подвижников в Западной Церкви. С того времени, как она впала в папизм, в котором богохульно приписывается человеку божеские свойства и воздается человеку поклонение, подобающее и приличествующее единому Богу, Много эти подвижники написали книг из своего разгоряченного состояния, в котором исступленное самообольщение представлялось им божественной любовью, в котором расстроенное воображение рисовало для них множество видений, льстивших их самолюбию и гордости. Сын Восточной Церкви, уклонись от чтения таких книг, уклонись от последования наставлениям самообольщенных, руководствуясь Евангелием и святыми. Отцами истинной Церкви восходи со смирением к духовной высоте любви божественной через посредство делания заповедей Христовых. Твердо знай, что любовь к Богу есть высший дар Святаго Духа, а человек только может приготовить себя чистотою и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяется и ум, и сердце, и тело. Тщетен труд, бесплоден он и вреден, когда мы ищем преждевременно раскрыть в себе высокие духовные дарования. Их подает милосердный Бог в свое время, постоянным, терпеливым, смиренным исполнителем евангельских заповедей. Аминь.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих Антинойский. Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру в Египте, в городе Антиное, при императоре Диоклетиане. Святой Ариан до своего обращения в Христову веру был гонителем христиан, в том числе мучеников Аполлония и Филимона. Сначала мученик Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий, упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежды и принести за него жертву идолам. Но неожиданно святой Филимон исповедал себя пред язычниками-христианином. Святой Аполлоний раскаялся и также исповедал Христа. После истязаний оба мученика были казнены. Их мучитель Ариан, исцелив свой раненый глаз прахом, взятым от могилы Филимона, раскаялся, обратился в христианскую веру и крестился со всем домом и телохранителями. За любовь ко Христу они добровольно пошли на мучения и были преданы смерти. Среди телохранителей старшим был мученик Феотих, поминаемый вместе с другими святыми. Мученики Филимон и Аполлоний скончались 16 марта 286 года, а мученики Ариан и Феотих 4 марта 287 года. Сколь краткое и сколь яркое незабываемое житие. время Диоклетианова, время жесточайших гонений на христиан в Римской империи. Схватка уже рассеивающейся тьмы со светом незаходимым. Вчерашний язычник Филимон учит ослабевшего на время христианина Аполлония верности Христу до смерти. Обретший второе дыхание благодати, Аполлоний покаянием усваивает сомученичество с другом. Оба страдальца, приняв смерть за веру, обретают на небесах дерзновение в любви к гонителю Ариану, исцеляют ему по образу апостола Павла зрение телесное и душевное. Тот, в свою очередь, привлекает к высшему подвигу семью и ближних друзей своих, ставших друзьями Христовыми, пролив кровь за него. Дивны твои дела, Господи, человека любчи.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Музыкальная душа Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ее бессменный регент на протяжении 30 лет, известный музыкантом и простым верующим во всем православном мире, преподаватель Московской духовной академии, воспитавший многих учеников. Теперь это иерей, протоиерей, архиерей, несущий служение на благо нашей церкви. Об отце Матфее ходят легенды, но главное в нем, и это касается самого сердца, преданность церкви и неравнодушие к людям. Предлагаем вашему вниманию первую беседу с архимандритом Матфеем Мурмылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской духовной академии.
Отец Матфей, было очень трудное время, когда вы решили избрать путь веры, путь православия. Как вообще эта идея пришла вам в голову? Это было влияние мамы, бабушки, кого-то из близких ваших родных?
Ну, вот слово «идея», мне кажется, ко мне не подходит. Просто сердечное желание. Любил я церковь, в церковь ходил, с детства понамарил. Так что тут говорить об идее, не знаю. Ну, хотелось, очень любил церковь.
Что это была первая ваша церковь в жизни?
Это домик, в котором начали в 45-м году на Казанскую служить. Он еще целенький, половина его сохранилась. Вот как раз это в 45-м году нашим прихожанам удалось добиться разрешения власти, чтобы открыли у нас приход. И вот на Казанскую была первая служба. От этого домика теперь осталось только две комнаты. Я хорошо помню живущих в этом домике. От них остались еще мои ровесники, так что домик тут цел. А где сейчас служба, позднее, с 47-го года, там уже, конечно, настоящий молитвенный дом, хорошо оборудован, с прекрасными частями церкви, первая, вторая, третья. Да, и так народ любит ходить в нашу церковь. Это станица Орхонская, в 13 километрах от Владикавказа, западнее Владикавказа. Станица сама образовалась в 1838 году, населялась казаками, которых переселили из Белоруссии на Терек. И вот там с 1938 года, позапрошлого столетия, люди живут и молятся. Я очень рад, что наша еще церковь есть от старенькой церкви, которая была построена в 90-х годах 19-го столетия. Кое-что осталось. Сейчас идет восстановление, реставрация. И она уже новая, почти готова. Там нам нужны какие-то определенные доработки. И я надеюсь, что она так и будет в качестве основной главной церкви. А там, где молитвенный дом с 47-го года, там это будет как бы так вспомогательная церковь. Но люди очень любят ходить молиться. И особенно вот Великий пост, причастников много, затем поминовений много дают на поминовение усопших, как это положено в православной церкви. Так что вот та идейная обстановка, в которой я начинал свою молодую жизнь.
А ваша семья, ваши родители были верующие люди?
Семья моя казачья. Дедушка по отцу взят 30-е годы на Балтиромолк-канал и не вернулся. Мы его за него молимся, как исповедника, когда бывает неделя после крещения, когда поминаются все исповедники, мы всегда чтим своего дедушку Максима Константиновича. Он был очень глубоко религиозным человеком, был членом двадцатки церкви нашей. А второй дедушка, мамин отец, Троценко Леонтий Егорович, был расстрелян 22 сентября 1937 году. Были и так слабые намеки на его расстрел, но потом уже, когда дали возможность окунуться в документацию, моя тетя запрос дала ЧК. И там оттуда пришло сообщение, что такой-то, такой-то расстрелян, такого-то числа. Все совпадает с 22 сентября 1937 года. Дедушка этот, его фамилия Троценко, Лев Григорьевич, он был Леонтий, но звали его Львом, из-за его голоса и был прекрасный бас. Он так прошел школу Шаляпина по постановке голоса, учился у Усатова в Тбилиси, так он очень такой был подвинутый и очень певучий дедушка. Многие его ровесники вспоминают, каким у него был голос и прочее. Но я, конечно, не застал его уже. Его расстреляли за несколько месяцев до моего рождения. А, конечно, мама моя и бабушки мои, они все сделали к тому, чтобы поддержать религиозность в нашей семье. Папа ушел на фронт, и три его брата, дяди, никто не вернулись, четыре человека, и вот в семье у нас было много слез. Особенно слезы бабушки, матери, отца. И она всегда мне поручала записочки и поминальницы подавать в алтаре, поскольку я был рядом с батюшкой, так что удавалось так помолиться. И я так думаю, да если бы не церковные молитвы, не всякая бы мать могла перенести такое горе, потеряв всех мужчин в своей семье. Вот так самое я могу сказать о своих
родных. Это людей как-то не доводило до отчаяния, наоборот, укрепляло их веру. Вот такие тяжелые-тяжелые испытания.
Но я поражаюсь, что я-то мальчишкой был. А вот если вспомнить, как бабушка и мама все воспринимали. И помню первые годы после войны, я же еще и помню войну, и все эти времена тяжелые, да. Помню даже такое, что к нам часто смотришь, ночью стучат в окно с улицы. Бабушка выходит, какова просьба этого стука и прочее. А говорят, бабушка, нам сказали, что вы здесь принимаете людей, можно вас поночевать?
Пускали?
Так, конечно, пускала бабушка. И прежде всего накормит всех, чем могли, начиная с казачьего борща.
Так что, это особый какой-то?
Ну, конечно, но он неповторимый.
Даже сейчас помните?
Умею готовить сам.
Да, а какой рецепт?
Любовь и умение. Только я единственное самое не люблю, когда много свеклы борще. А когда там цвет должен сохраниться, вкус и все прочее, но меньше свеклы. А так все. Люблю картошку. Картошку целую, вареную в борще. Засветите здесь, режут картошечку такую самую. Мельника, а там целая очень. Ну ладно, это так. Больше есть борщ.
Вы такие теплые слова сказали о маме, о бабушке. Вы их имена назовите, пожалуйста.
Бабушка моя, отцова мать, Ирина Максимовна, умерла в 70-м году, в большом возрасте, 83 года. А мама умерла в 2000-м. Удивительно, что бабушка очень-очень была глубоко верующая. Удивительно, что обе мои бабушки не знали алфавита, не знали букву. И всегда так молились за родителей, с благодарным чувством к ним относились. Но всегда моя бабушка Ирина Максимовна, я вот обижаюсь на своих папу, маму, почему они меня не научились грамоте? Я бы сейчас хоть какое-нибудь письмецо почитал или Святое Евангелие. Но изумительная была у бабушки память. Вот она придет из церкви, она расскажет, что батюшка читал, какое Евангелие, какой батюшка проповедь сказал. Все это настолько она передаст своими словами, так она была. Думаю, вот, пожалуйста, просвещение простых верующих людей. Она грамоте не научена, но зато все равно глубоковерующий, осознанный акт веры.
Хотя, смотрите, сегодня ведь очень многие люди, даже высокообразованные, говорят, что они ничего не понимают в церкви. А вот получается, человек без образования все понимал.
Все, наверное, зависит от состояния сердца слушающего. Ведь что ребенку много надо? Несколько слов и добрые отношения. Так и в церкви. С хорошим настроением батюшка сказал проповедь, прочитал, и все же человек, наполненный душой, приходит домой. Так что это в данном случае все зависит от желания человека. Тут я недавно слышал, что один полиглот знает до 15 языков. Ну и что? Что он знает до 15? А сердце, наверное, такое черствое, что там ни один язык не подточишь. Поэтому здесь у людей должно быть сердечное расположение.
А вот церковное воспитание, как получили его вы? Что это было за церковное воспитание?
Что было в семье, вот это мое и воспитание. Если подходит там праздник Рождества, это особая подготовка, Пасхи и там прочее. Все члены семьи живо готовятся к празднику. Так же, допустим, на Рождество Христа славить надо. Тропарь, кондак и несколько там колядки, да. Тем более мамочка на клиросе была, и потом этот Христос рождается, или пасхальный канон, так он настолько очистим чувства и узрями, предварившее утро пасхальное, все так живо пилось, или ангел вопияше. Все это как-то заранее готовилось, и дети тоже ждали этих праздников. И вот сейчас трудно, допустим, уделить время поста детям. С моей сестрой живет ее дочь, а у нее, значит, у сестры два сына, то есть мои внучные племянники. И вот один из них прямо так и говорит: бабушка, можно я не буду мясо и рыбу есть до Пасхи? Потом он, смотрю, его никто не посылал, не заставлял. Он стал подомарить в современном храме, и я боюсь за него, может, там батюшка немножко так в рубе форме скажет ему, что там можно оставить и выйти. Но я просто побоюсь этого. Но так он с удовольствием. И батюшка его назначил старшим подомарем. Очень приятно так. И это то воспитание там церковное или не церковное. Но в семье же. И идут праздники, вся семья готовится. Что ж, специальные курсы, что ли?
Подошла к концу первая беседа с архимандритом Матфеем Мармылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением отца Матфея. Передачу подготовила Александра Никифорова.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Как мы летали». Из воспоминаний приятеля. Было это на Пасхе. Ну, конечно. Еще Петьку Драпа облизал хоботом слон. А Драп растрогался и прожертвовал слону луковое яичко. Теперь я хорошо вспомнил прошлое. Я снова маленький. На мне желтый костюмчик и башмачки на пуговках. За эти башмачки Драп дразнит меня девчонкой. Да, сапоги куда лучше. Вон у Васьки были сапоги со скрипом, на гривенник скрипу в них было. Даже собаки пугались. Милый Драп. Вот его плутоватая рожица, измазанная сапожным варом, и белые голодные зубы, которые всегда что-то грызут. Я и теперь еще помню кислый запах сапожного клейстера и острый дух черной дратвы. Помню удивительный подвиг Драпа на Даниловском кладбище, где теперь, быть может, все еще полеживает в пруду старый сом. И милых жуликов в нашем саду, в беседке, с которыми провел ужасную ночь незабываемый Драп, и погибших голубей-чистяков, по которым Драп плакал. Сколько всего! А старой кляче сахарной, как мы ее выручали от коновала, я уже рассказал когда-то. Про сама и про жуликов даже и вспомнить страшно. А вот лучше я расскажу веселенькую, а, пожалуй, не совсем веселенькую историю о том, как мы летали. Мы живем на большом дворе. Его уже нет теперь. Тут садишка с яблоньками и березками без верхушек, сараюшки и погреба, колодец, в который можно звонко плевать, и очень большая лужа. Васька и Драп любят прыгать в ней босиком и нарочно брызгают на мой чистый костюмчик. Это мои друзья. Васька — сын сапожника Прохора с нашего двора. Ему 9, он на целую голову выше меня и такой тонкий, что может быстро пролезать в подворотню. Драп в науке Прохора. Учится сучить дратву и носить сапоги заказчикам. Он еще выше Васьки, мордастый. Кулаки у него железные, а грудь чугунная. Он часто выпячивает ее и предлагает попробовать. «А ну, попробуй! Бей! На! Кулаком бей!» На вихрастой голове его много плешинок, словно ее ощипывали. Васька говорит, что это от того, что учит отец сучить дратву. «А почему он Драп?» «А в таком пальте к нам пришел, весь рваный. Отец и прозвал». Да, у Драпа пальто особенное, до пяток без пуговиц. Черно-зелено-желтое, на спине нашиты разные лоскутки. И наш дворник Гришка называет это пальто фраком. Конечно, насмех. Мы с Васькой признали Драпа героем с той поры, как он, сидя на заборе, насыпал какому-то барину сухого навозу на шляпу цилиндр. За это он 3 дня высидел на веревке, на хлебе и на воде. Старичок-лавшник, у которого из сарая убежал ящик медовых пряников, пообещал Драпу: «Быть тебе язва, на каторге как пить». А Прохор так и сказал, когда я сунулся было проведать друга: «Я ему еще голову оторву». И такое сделал лицо, что Драп метнулся, словно летела в него колодка. Славился и Васька, и потому было у него еще 2 имени — Меченый и Хорек. Меченый — это за красное пятно на лбу. Приложил кто-то утюгом. А Хорьком ни за что прозвали. Таскал Хорек яйца у скорнячихи из сарая. И Васька даже видал Хорька, как он нес яйцо в лапках. А все думали на него. Но он не думал обижаться. А про Меченого говорил даже с гордостью: «Бог шельму метит». Я тоже подавал некоторые надежды прославиться. Тот же лавошник, старичок Трифоныч, предсказывал мне даже горькое будущее. «Уж и выйдет из тебя перец». Но мы пользовались и любовью. Особенно нас любили стекольщики, мороженщики и метла дворника Гришки, который по нас даже плакала. Гришка всегда говорил: Эх, плачет по вас метла! Итак, дело было на Пасхе. Сияло солнце, трезвонили на колокольнях и чуть-чуть начали зеленеть березки в саду. Васька сидел на курятнике в новой гремучей розовой рубахе, которую уже успел располосовать заборным гвоздем, и ловил голубей в петельку на крупу. Но голуби знали хитрость и не шли. Я тоже подманивал, но и ко мне не шли. Драп ободрял, теперь только успевая гребать пятаки. Обещал ему заказчик один, аптекарь, по пятаку за голубя. Любил жареных голубей. Вот Драп и старался из всех сил и гремел по крышам, заганивая к нам голубей. Но голуби только метались с крыши на крышу. А пятаков было много. Мы с Васькой на одном только амбаре насчитали 43 пятака. Драп сердился, что мы очень громко дышим, и что Васькина розовая рубаха портит все дело. И придумал самый верный способ — ловить по десятку сразу. Только бы достать столярного клею и налить на крышу. Сами будут приклеиваться. Но тут прибежал Копченый, Кузнецов мальчишка, и заорал, словно его зарезали. «Чего скажу-то? Француз на шаре летит! Во, ей-богу!» Он так принялся божиться и креститься, что мы сейчас же поверили, бросили ловлю и узнали, что вчера приходил от портных кузнецам в гости земляк и звал глядеть всех на зверей, которые живут в саду рядом с портными, и на француза. В сад можно прямо через забор, так все портные ходят, а то дорого, из сада и полетит француз. Полетит он под шаром, на одной руке заберется в самую высь, а оттуда сошвырнется вниз головой на зонтике. Тут уж мы не поверили. Но Копченый так принялся божиться, так стучал себя в грудь кулаком, что Драп задумался и велел мальчишке поцеловать крест. Мальчишка поцеловал. Тут все поверили. Драп погрозил ему кулаком, если надует, и побежал с Васькой готовиться в дорогу. А я посмотрел на окна. Не пустят с ними. Но когда мальчишка сказал, что француз, может быть, расшибется сегодня вдребезги, все говорят, что обязательно расшибется, я решился во что бы то ни стало бежать, хоть и без шляпы. Пока Драп с Васькой бегали, мальчишка выиграл у меня в орлянку пару яиц, выменил картинку из сахарного яичка на гайку, чикать змей гайкой на нитке куда лучше, чем камушком, съел яйца и сказал в утешение, что без шляпы бежать даже легче. Прибежал Драп и велел мальчишке собираться. Он был уже совсем наготове. Надел старый обсаленный сюртук без пуговок до самых пяток, подаренный ему хорошим заказчиком, совсем как пальто. Надел новый картуз за 3 гривенника, сползавший ему на глаза, и выполоскал в луже опорки. Васька был очень нарядный. Был он в пиджаке до колена с длиннейшими рукавами, так что мог даже хлестаться. В сапогах со скрипом на гривенник, а на голенище выпустил гороховые штаны. Кузнецов мальчишка помылся под колодцем, размазал сажу и посмотрелся в лужу, чисто ли вымылся. — А ты не ходи, — строго сказал мне Драп, — задавят еще. Тогда я вытащил из кармашка заветный кошелечек красного бархата, маленький, как пакетик для порошка, и показал, как смирно лежит там новенькая бумажка, рублик. «Я бы там мороженого купил», — сказал я Драпу просительно. «Я всех зверей знаю. Это зоологический сад называется». Драп помял кошелечек, тронул бумажку и сказал с завистью. «Изжила какая! А не показывал! Смотри, выпарят тебя!» Васька с кузнечонком тоже подержали кошелечек, и Васька сказал. «Возьмем. Может, и не выпарят». И мы помчали. Драп сунул опорки в карманы сюртука, чтобы легче бежать. Васька тоже скинул сапоги и мчался, раскачивая их за ушки. Кузнечонок был совсем налегке. Оказывается, его послали за луком в лавочку, а он убежал с нами. Я бы тоже разделался с башмачками. Да было долго расстегивать, и чулки еще были. Мы бежали, вспрыгивая на тумбы, Адрап лихо гикал и напевал свою песенку. Эх, шильц в руках, щетинка в зубах, сам прих фартуке. По дороге завернули на колокольню и позвонили. Заплатил за нас драп сторож пятак. Милый драп. Он любил угощать на свои скудные пятаки. Он купил на уголку старушки пяток луковых яиц, дал нам по яичку, а пятый спрятал про запас. Тут же мы их и съели, кокнув о тумбочку. На мосту, помню, остановились покупать шары. Они так ярко сквозили на солнце, красные, синие, шуршали бочками и пахло от них радостным праздником, чем-то неуловимым, что и теперь еще напоминает весну, синее небо и балаганы под девичьим. Покупал шар Васька. Он торговался долго. Мальчишка-торговец оторвал, наконец, самый маленький, взял за ниточку в зубы, чтобы надвязать подлинней. Но тут драп сделал, как и раньше, частенько свою штуку. Накрепко ущипнул мальчишку. Тот вскрикнул, а освободившийся красный шар понесся в простор, становясь все меньше и меньше, и стал, как клюковка. И мы тоже понеслись в пространство. Дорога была дальняя. Кузнечонок вел нас проходными дворами, где играли шарманки, задирали мальчишки, пугали метлами дворники. И веселый же был этот бег под перезвон с колоколен, мимо цветных гроздей шаров, мимо ловчонок, в окошках которых празднично висели сахарные яички, мимо лотков с красными и розовыми грудами пряников, мимо ящиков на колесах с соломкой, на которые были навалены горки красных и лиловых яиц, на которых играло солнце. Оно и с нами играло. Драп ржал, как жеребенок, подкидывая черными пятками, подпрыгивал и срывал зазеленевшие ветки, свесившиеся из-за заборов. Пахло теплой навозной пылью. Во дворах обдавало приятным холодком от залежавшего в стене синеватого крупчатого снега, по которым обязательно пробегали драп с Васькой, выдавливая следки. С этих снеговых холмиков кое-где мальчишки катали красные яйца. Пасха! Милая далекая Пасха. Красные скорлупки по-особенному радостные, лотки с апельсинами, треск пистолетиков, гнусавый писк жестяных дудок, пиликающие гармонии приодевшихся и уже захмелевших мастеровых. Чудесно! Праздник! В каком-то большом дворе, помню, лежали огромные рыжие котлы. Мы влезли в них и погукали. И драп сказал, что в таких котлах черти на том свете кипятят грешников. Он все знал. Скоро кузнечонок шмыгнул в ворота и объявил нам пугливым шепотом, что здесь-то и живут портные. Он она музыка-то играет. Доносила трубы и барабан, совсем как на гулянье, где балаганы. Во дворе у забора густо росла бузина, а за бузиной возились мальчишки, как воробьи. Они набегали во двор и пропадали за бузиной, словно проваливались сквозь землю. Стоял под бузиной взъерошенный человек в красной рубахе без пояса, с красными опухшими глазами, босой, и держал картуз. Мальчишки кидали ему в картуз копейки и ныряли за бузину. Кузнечонок замялся, заежился, но драп сказал: «Смотри, копченый, ежели ты надул». Кузнечонок перекрестился и юркнул в какой-то подвал. Скоро он оттуда выскочил, как пробка из пистолета, запрыгал на ножки и забожился. За ним тяжело выбрался хромой старик с завязанным глазом. — Да ей-богу, дяденька Василий, да отсохни глаза, лопни руки, свои, земляки, с нашего двора! — кричал кузнечонок, прыгая бесом. Хромой пригляделся к нам одним глазом, словно пырял, дал для чего-то копченому подзатыльник и сказал взъерошенному человеку под бузиной: — Пропусти так, земляки мои. «У, чертенята!» Тут он заухал, словно на зайцев, и еще закатил копченому под затыльник. «Не буди и до времени!» Тут мы поняли, что портные дело наладили ловко. Проделали в заборе дыру в сад, соседи были садом, и пропускали за пятаки желающих. Потом кузнечонок рассказал, что и садовый сторож, гулявший за забором, все это знает и даже считает на бумажке, сколько прошло от портных. «Лезь, мразь!» — крикнул взъерошенный, у которого в картузе было порядочно медиков. Мы проскочили в дыру, а за нами раздался голос взъерошенного: «Наши это, землячонки!» «Ладно», — — сказал сторож с медным кружком на груди. — Больно у вас земляков много. Да, это был сад. Новый сад. Я уже знал его, но бывал зимой. А теперь дорожки были желтенькие, зеленела трава, сверкал пруд, деревья тронулись в зелень, а за проволочными сетками шустро перепархивали птицы. Всюду развивались сине-красные флаги, и важно колыхались гроздья цветных шаров. По дорожкам гуляли господа, чистая публика, и прилично попрыгивали дети в красных и синих шапочках и чистеньких пальтецах с якорьками. Драббелл заробел и заметался. Уж очень чуден он был в своем сюртуке до пяток. Но тут встретилась нам кучка мальчишек, даже без картузов, и Драб храбро сказал: «К слонам пойдем». Он еще у забора надел свои опорки, которые поминутно сваливались, и все запахивал сюртук, чтобы не было видно его красной рубахи. Васька засунул руки в карманы пиджака и ходил важно и с таким скрипом, что дети показывали пальцами. А кузнечонок и совсем ничего не боялся, даже толкнул какого-то гимназиста, мешавшего ему смотреть на белку. Я был ничего себе, совсем как настоящая публика, только без шляпы. Мы обежали весь сад, и на берегу пруда, перед беседкой в виде огромной раковины, где сидели солдаты-музыканты с ясными трубами, увидали большой-большой, величиной с дом, желтоватый, будто прозрачный шар. Он покачивался, слегка придерживаемый толстыми канатами. Обычной корзины не было. Вместо нее висела трапеция, палка на двух веревках. К шару нас не пустил солдат, погрозил. Барин, державший на руке девочку в белой шляпке, спросил солдата, скоро ли полетит. «В 5 часов, не скоро», — сказал солдат. Оставалось еще 4 часа. Раненько мы забрались. Пошли глазеть на зверей. У медведя за железными прутьями Драб еще прокутил пятак. Купил ситничек и ткнул самому крупному бурому медведю под язык на белые мокрые зубы. Тут и я тронул бумажный рублик. Потом мы с Драпом прожертвовали по пятаку белому медведю, мотавшемуся на мягких желтых лапах по скользкому порожку грязной воды. Кузнечонок с Васькой взяли меня взаймы по гривенечку, и пришлось дать, хоть и знал я, что отдадут они на том свете угольками. Потом пошли обезьяны, от которых воняло так, что даже Драб зажал нос. Но кузнечонок ухитрился-таки вырвать у обезьянки сочную морковку из лапки и съел с Васькой. «Обеи вы, дураки», — сказал Драб. «Идем к филинам». Филин дремал на камнях и только приподымал веки, а не вылезал. Драб знавал филинов и сказал нам, что это не настоящие, а так, настоящие филины кричат. Тут они с Васькой выломали из куста толстый прут, всунули за решетку и столкнули филина с камня. Он свалился, как пакля, подергал крыльями, постучал клювом со злости и опять убрался. Да, это был не настоящий. Даже и тут не кричал. Зато закричал Драб, когда какой-то старик в очках ухватил его за ухо и рванул. «Я тебе попугаю!» Уже бежал сторож от пруда, но мы перемахнули лужком и затерялись в толпе. К слонам! В огромном сарае было очень жарко и пахло слонами. Так и сказал Драб. За рельсовыми перилами стояли 2 слона, прикованные за толстые серые ноги цепями. Они погромыхивали этими цепями и все кланялись, поматывая ушами и хоботами, а то принимались покачиваться, словно качали воду. Я слонов знал, но знал их и кузнечонок, который перековыркнулся на рельсовой перекладине, чтобы показать нам, что он тут как дома. Но Драб с Васькой притихли и, видимо, были поражены. Особенно Драб. Он, не отрываясь, смотрел, как слоны вытягивали хоботы и брали ситнички. Загибали их кверху, словно хотели закинуть к потолку, и, закривив хобот, засовывали ситнички в узкий розовый рот под клыками. Потом сладко жевали, поматывая грузными хоботами, покачивали ими, словно хотели вот-вот размахнуться. Драб смотрел зачарованно и все повторял. «Как жрут-то!» а слоны глотали и глотали ситнички, словно работали машины. Драп выставился вперед, положил подбородок на перильце и все смотрел. Мы уже нагляделись. Васька тянул идти дальше, к тиграм. Тигры людей едят. Но Драп и не шевельнулся. Что его поразило в слонах? Так и не сказал он. Но потом всегда говорил, когда вспоминал о саде. «Как жрут-то!» Может быть, потому так говорил, что всегда хотел есть и всегда голодал. Он порылся в карманах. Оставался последний пятак от праздничных пятаков заказчиков. Он тронул за рукав старика-сторожа и сказал жалобно: «Ну, последний, прожертвую». Сторож дал ему ситник. Драп показал ситник слону. Тот потянулся хоботом, но Драп не дал. Тогда слон поклонился Драпу. «Ну, дай». Тут Драп уже не смог продлить своего удовольствия. Отдал ситник и с разинутым ртом смотрел, как и его ситник пропал под хоботом. Слон потянулся хоботом к Драпу, сдернул с него картуз и... Драп крикнул, словно его щипнули. «Ай!» Новый картуз, купленный за 3 гривенника, понесся под потолок, покрутился там и погрузился в пасть. Драп пронзительно вскрикнул. Но это только показалось, что в пасть. А просто слон пошутил, будто все знал про Драпа. Как он гордился своим картузом, купленным на пятаки заказчиков. Он только попугал, посмеялся и ловким взмахом играючи положил Драпу картуз на вихрастую голову. Вот так торжество было. Драп запрыгал и лихо оглянул всех. И не успел хорошенько оглянуть, как слон снова потянул хобот. Драп уже выставил голову, чтобы опять прогулялся его картуз, но... Слон только скользнул хоботом по драповой роже, облизал мокрым кончиком, будто даже пощекотал Драпа под подбородком. Драп так и говорил, что здорово пощекотал когтеркой, и поклонился. И тут все поняли, что понравился Драп слону. «А это ты ему, значит, нравишься», — сказал сторож Драпу. Ваське стало досадно. Они с Кузнечонком натравливали слона на свои картузы, почмокивали, свистали, но дело не выгорало. А Драп пустился нашаривать по своим карманам. Не завалилось ли там чего? Вынул бабку-свинчатку, моток ниток, кусок вара, гайку. И вдруг в заднем кармане своего сюртука нащупал спрятанное про запас луковое яичко и показал слону. «На!» Слон нерешительно потянул хоботом. Должно быть, никогда не видал яичко, ни камели. Обнюхал и осторожно прихватил с черной ладони Драпа нежданный дар. Опять понес высоко-высоко, повертел под потолком, словно показывал всем, какая у него штучка. Загнул хобот, направил яичко в пасть и задумался. О чем он задумался? Думал ли он, что Драп, ведь слоны умные, просто хочет шутить с ним шутку и дал ему камешек или... Кто знает. Может быть, пожалел Драпа, но только опять покачался, словно в глубокой думе. Развернул хобот и протянул Драпу яичко. «Возьми». Но Драп не взял. Он даже помотал головой и убрал руки за спину. Тогда слон покланялся, опять покачался, пофыркал даже, словно хотел сказать что-то, ведь слоны умные, и тихо-тихо положил яичко на рельсовое перильце. И оно осталось лежать. Оно осталось лежать на покатых перильцах. Это действительно было чудо. Все смотрели, как лежало яичко, словно приклеенное. «Не желает твоего яичка», — сказал сторож. Но Драп яичко не взял. «Пусть съест, все одно», — стал твердить он, пряча за спиной руки. Тут слон будто понял. Он взял яичко и тихо постучал им по рельсе. Оно слабо треснуло и осталось лежать. Это всем страшно понравилось. Публика надвинулась на нас, разглядывала Драпа. Какой-то парень хлопнул Драпа картузом по плечу и крикнул: «Сам трескай, больше ничего, слон не опоганит. Тут драп проснулся, облупил яичко, скусил половинку, а другую протянул слону. Слон взял и съел. «Разговелся!» — крикнул мастеровой, и все засмеялись. Пора было дальше идти, но драп не двигался, как мы его не толкали с Васькой. Кузнечонок вертелся на рельсы и совал слону грязные пятки на потеху публики. Драп и на это не обращал внимания. Он дернул меня за руку и сказал жалобно: «Здесь бы остаться, со слоном. Кормили бы его. Это было бы хорошо». Под крышей перелетали голуби, воробьи мышами шмыгали на сене в углу. И такое веселое солнце было в этом гулком сарае с окошками наверху. Сюда не придет Прохор, не шваркнет колодкой и не пообещает отмотать драпу голову. Хорошо спать на сене. Вытянет слон хобот, пощекочет за вихры, как это он сейчас сделал. Да, понравилась ему драпа голова. А что? Не почуял ли он невеселую жизнь драпа? Может быть, плешинки на драповой голове что-нибудь сказали ему? Кто знает? Может быть, в серых грустных глазах драпа было что-то особенное, что понял огромный слон, много видавший, потерявший свою свободу. Ведь и драп был в неволе. И долго потом вспоминал драп слона. Бывало, сидим на крыше, чикаем змеи. Небо над нами высоко-высоко, ласточки в нем играют, дрожит нитка чужого змея, трещит посланник по нитке, драп смотрит, да вдруг и скажет: «Эх, слона бы теперь повидать!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.